Микрофон Илья Харламов. Мы продолжаем. Канцлер Германии Олаф Шольц сделал ряд заявлений о помощи Киеву, в частности, о направлении доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений для ВСУ и создании коалиции по дальнобойным системам. С нами кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного региона ведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вадим Вадимович, ну, понятно, что вокруг Шольца, значит, ломаются копии все последние недели из-за того, что вот он как бы, ну, критикуют его, что он мягкотелый, да, и с Таурусами никак не может определиться, но, правда, тут была встреча, значит, на троих, как известно, да, Шольца, Эммануэля Макрона, ну и Дуды.
Туска,
да, премьера польского, да, прошу прощения. Вот. И вот заявления посыпались, как из рога изобилия, из уст Шольца о том, что действительно надо, значит, создавать коалицию по дальнобойному оружию для Украины. Раньше мы знаем, там самолетная коалиция была, разная, да, артиллерийская и прочее, что вот активы надо передавать, что, значит, в третьих странах надо активнее искать всякое оружие, боеприпасы, и тоже, значит, закупать их, поставлять Украине. Но, на ваш взгляд, в целом, вот просто такого рода заявлениями, но не связанными с Таурусами, как бы Шольц пытается отвести, ну, как громотвод некие эти заявления от этих Таурусов, да, за которых его все время критикуют. Или он меняет свою позицию на наших глазах, и она становится более ястребиной, как сейчас у Макрона?
Знаете, когда вот вчера Макрон и сегодня Шольц что-то говорят, вообще, когда европейские политики чего-то говорят, надо смотреть, есть ли рядом выборы. Когда они развивают какую-то активность, это всегда происходит к выборам. Сейчас грядут выборы в Европарламент, где эти системные партии рискуют потерять много голосов, а правые евроскептики эти голоса, напротив, увеличить. Поэтому что Макрону вчера, что Шольцу сегодня, нужно пугать собственного избирателя российской угрозой. А то, почему он мечется, это вопрос к тому, что его партия, социал-демократы немецкие, они, в общем-то, говорится, ограниченно воинственны, они не готовы идти до конца и все-таки сдерживают себя в вопросах поставки оружия Украине.
Кстати, там Бундестаг уже несколько раз голосовал против поставок вот именно Таурусов, да, потому что это таким камнем, да, камнем преткновения, да, эта ракета стала.
Да, поэтому есть его собственная партия против. С другой стороны, в правящую коалицию немецкую входят зеленые и свободные демократы. А вот эти не то, что Таурусы готовы поставить в Украине. Будь у них ядерное оружие, они бы и его поставили. Поэтому, когда мы говорим о Шольце, всегда надо помнить, что у него коалиция из трех партий, две из которых – это махровые русофобы. А его собственная партия, она как раз поумереннее.
Поумереннее. Вадим вот Вадимович, слушайте, ну а вот смотрите, буквально пару-тройку дней назад было сообщение, там в том числе немецкая пресса, кстати, об этом писала, ну и потом, значит, ретранслировали разные издания европейские, сообщение, ну, со ссылкой на источники о том, что госпожа Бербок ведет с Кэмероном, ну, это главы МИД Германии и Британии, переговоры по поводу того, что Германия передает Великобритании Таурусы, а Великобритания Storm Shadow, соответственно, Киеву, да? А при том, что Storm Shadow-то вроде бы передавали уже, но я посмотрел, специально не поленился, залез в тактико-технические характеристики этой ракеты. Там дальность может быть свыше 560 километров на малой высоте вот этого, вот этих ракет Storm Shadow. Так же, как и у Тауруса, да? Вот Бербок, она же не может действовать как частное лицо. Такие переговоры, значит, могут идти, и они на официальном уровне ведутся.
Они ведутся на официальном уровне, но опять не надо забывать, у Бербок выборов впереди. Она здесь больше действует не как министр иностранных дел, а как одна из лидеров партии «Зеленых», для которой поддержка Украины и противостояние России стало особо принципиальным вопросом. Это самая идеологическая партия в Германии. И, в общем, Бербок такими переговорами опять же показывает, что она ни на йоту здесь не отступит. И здесь у них с Шольцем как раз и с другими социал-демократами, даже больше не Шольц, да, а с другими социал-демократами расхождения немаленькие существуют. Но, безусловно, расхождение расхождениями, а разговор Германия ведет. Угу. Она менее отморожена, конечно, чем Британия. Но, говорится, сбрасывать со счетов то, что они имеют в виду поставки этого оружия.
Не, ну ни в коем случае нельзя это просто не предусмотреть. Ну, слушайте, а вот смотрите, опять же, если мы возвращаемся к Шольцу, вот говорит он...
Слишком много ему внимания.
Давайте чуть-чуть про него и про Макрона я хочу еще вас спросить. Там тоже интересно. Вот уже даже не про Шольца. Да, не про Шольца, а вот про эту коалицию, о которой он заявил, что вот на базе этого формата Рамштайн, там 50 с лишним стран, и, в общем, этот формат реально действующий. Да, значит, собирают оружие, боеприпасы, передают уже не первый год. И вот эта коалиция по дальнобойно-ракетной артиллерии, насколько она будет неприятна и опасна, может быть? Потому что, ну, там же страны, так сказать, обладающие возможностями собираются в Рамштайне?
Знаете, я бы здесь больше всего слушал президента Чехии. Все-таки Павел – это военный человек.
Да, генерал натовский бывший.
Да, да. И мало того, в отличие от всех прочих, ему на выборы не идти в ближайшее время. Поэтому, если он что-то говорит, во-первых, он предмет знает лучше своих коллег. Во-вторых, он будет говорить действительно предметно. Собственно говоря, разговор о снарядах сбросил именно он. А угу. Макрон и Шольц здесь тему развили.
Вот Макрон, смотрите, мы, естественно, обсуждали неоднократно, в том числе и в нашем эфире, значит, вот эти его заявления о том, что, возможно, какой-то контингент появится на Украине, ну, там... военных, которые будут разминированием заниматься, чем-то еще. Ну, не боевые соединения, но, тем не менее, военные люди, да? Несколько он таких заявлений сделал. А вот сейчас все-таки говорит, что не будет Франция, значит, заниматься эскалацией. При этом будет поддерживать Киев, сколько потребуется, но без эскалации. Вот такая у него сейчас позиция непонятная. Тоже, по-моему, последовательности особой нет. Но, тем не менее, вот смотрите, у него какое-то время впереди, выборов ему больше никаких не светит, да? Вот второй срок, и все, по конституции. Франции нельзя на третий идти. И вот нет ли у вас ощущения, что за это время оставшееся, он как бы хочет войти в историю Франции, а может быть и всей Европы, как вот новый такой лидер общеевропейский, да, который, так сказать, дает отпор идущему с востока злу. Ну, это я вот эту идею как бы от его лица озвучиваю.
Ну, смотрите, к самому Макрону на выборы не идти, но его партия на выборы идет, и она голоса теряет. Поэтому Макрону нужно, опять же, поддерживать среди французских избирателей градус опасности, якобы идущей со стороны России. Второй момент. Макрон сейчас улавливает момент, когда он действительно может стать первым вице-парнем на деревне под названием Евросоюз. Угу. Ну, смотрите, Шольц слишком бледен. Последние два года он пытался что-то сделать, но, пожалуй, что самым влиятельным политиком в Европе стал Рюте. Куда более опытный человек.
Это премьер Нидерландов, да, если я не ошибаюсь?
Да, да, премьер Нидерландов и человек, который, в общем-то, можно назвать связным между Соединенными Штатами и континентальной Европой. Mm. И он, в свою очередь, отодвинул Макрона на... второй план. Теперь Рютте выборы проиграл. Он идет в генсеки НАТО. Место освобождается. Ну и надо эту возможность использовать. Вот Макрон и пытается эту возможность использовать, чтобы стать первым парнем на деревне Евросоюз. Поэтому и заявлений он делает такое количество. Так что тут не только выборами объясняется, но еще и вот этим. Плюс еще один момент. Франция доставила, то есть Россия доставила Франции много неприятных минут в Африке. Французы, в общем-то, теряют Африку, поэтому они мстят России. Они пытаются закрепиться в Армении и Грузии, но, естественно, самая чувствительная для нас точка – это, конечно, Украина. Да. Поэтому если где мстить прежде всего.
Там, да. А скажите, пожалуйста, Вадим Вадимович, а удастся ему стать вот этим парнем на деревне, как вы выражаетесь? Хватает ли у него там харизмы, я не знаю, так сказать, политического чутья, там еще чего-то для такой роли?
Безусловно, он к этому не готов, но он даже Саркози на порядок уступает, но разве что Оланда превосходит. Но такая картина складывается, что в Германии бледная немощь, в Голландии Рютте уходит, а кто ему на смену, неизвестно. В Италии Мелони не чета Макрону, в Испании Санчес, опять же, в подвешенном состоянии. Яркий человек остался только Орбан, но, к нашему сожалению, не та страна ему досталась. Венгрия слишком бедна, чтобы и не так велика, и слишком бедна, чтобы играть решающую роль в Евросоюзе. В Австрии тоже Курца убрали, и опять же, Нехамер человек бледный. В Швеции Кристерсон, опять же, человек бледный. Ну, некому Макрона подвинуть, всех
зачем. Некогда, да. Но будем следить за его политической судьбой дальнейшей. Спасибо вам. Мы общались с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадимом Трухачевым. У микрофона работает Илья Харламов. Перерыв.